говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. И вновь я вас веду в Богомолье, в тот храм, в который вам так полюбилось ходить. Это храм всех святых на Кулишках. Мы беседуем с настоятелем этого храма, протоиереем Сергием Звонаревым. Беседуем накануне 30-летия восстановления богослужебной жизни в этом древнем храме Москвы.
Действительно, как было сказано, есть повод поговорить сегодня о храме всех святых на Кулишках. И совершенно справедливо сказано, что место древнее. 30 лет по сравнению с 641 годом деятельности храма всех святых на Кулишках является собой очень малый отрезок времени на столь широком пространстве истории храма всех святых. Однако этот период очень важен с точки зрения осознания истории русской церкви, новейшего периода нашего народа. Но через храм всех святых на Кулишках за его 641 год существования прошло многие-многие тысячи людей, которые в разные исторические эпохи посещали храм всех святых на Кулишках. История храма всех святых на Кулишках уходит в XIV век. Некоторые исследователи говорят о том, что историю этого места можно начинать с 1365 года, когда на этом месте существовал деревянный храм. Другие исследователи связывают историю храма с именем святого благоверного князя Дмитрия Донского и воинами Куликовской битвы, в том числе с теми, кто нашел свое последнее земное пристанище здесь, в этом месте, были похоронены в дубовых колодах у храма, который был воздвигнут на месте пришедшего в ветхость храма начала второй половины XIV века. И в 1380 году обновленным и освященным в честь всех святых небесных покровителей, воинов, павших героически на поле Куликовом. Не всех имел возможность своих соратников, воинов, плечом к плечу с которыми он воевал, но решил, что освящение храма в честь всех небесных покровителей будет тем вниманием и той благодарной памятью, которую он может совершить. Так мы и ведем свое и летоисчисление с 1380 года, и свое осознание именно с тех времен, и имеем прямое отношение к благоверному князю Дмитрию Донскому, который положил основание памяти воинов Куликова поля именно в этом месте в связи с освящением храма всех святых.
На память всех святых ваш главный, основной престольный праздник.
Деревянный храм, который, собственно, и был основан благоверным князем Дмитрием Донским и освящен в честь всех святых, имел один престол. А в последующем времени, в XVI веке, когда появляется первое каменное здание, в нем также один престол всех святых. И последующее каменное строительство конца XVI, начала XVII века, четырехугольный храм, который лежит в основании ныне действующего храма всех святых на Кулишках, имели тот самый один престол в честь всех святых. А вот уже во второй половине и ближе к концу XVII века в храме основывается второй и третий предел святителя и чудотворца Николая и пророка Наума. Сегодня в храме имеются эти три предела, хотя один из них, пророка Божия Наума, является пределом историческим. Однако мы сохраняем особенную память о пророке Науме. И хоть и не имея теперь предела и престола, освященного в честь пророка, между тем мы празднуем его память. В день воспоминания его жизненного пути и подвига совершаем литургию и таким образом подчеркиваем историческое значение и имени пророка Наума, и духовной связи, которая установилась между храмом всех святых, Божьим пророком. А предел святителя Николая до сих пор существует. Это неотъемлемая ныне часть храма всех святых на Кулишках. И празднуя память святителя Николая, конечно, мы тоже празднуем свой престольный праздник.
И у вас ведь есть и частицы мощей, и прекрасный образ святителя Николая, к которому многие стекаются.
Совершенно верно. образ святителя Николая является весьма почитаемым москвичами. Люди приезжают из различных уголков Москвы специально для того, чтобы поклониться образу святителя Николая. И зная о любви к святителю, к его чудотворному образу, мы совершаем акафистное пение. 18:30 в четверг начинается вечерняя, которая переходит в акафист святителю и чудотворцу Николаю. Такая молитва, она необходима человеку, и мы слышим самые разные истории из жизни людей, вдохновляющие истории, которые свидетельствуют о том, что святитель Николай является скорым помощником, утешителем, тем, кто поддерживает просьбы святителя Николая. И это, наверное, самое лучшее и красноречивое свидетельство действенности, с одной стороны, молитв святителя Николая, а с другой стороны, молитв тех верующих людей, которые приходят за поддержкой и помощью к святителю.
Ну, кроме этого, отец Сергий, ведь у вас очень много и других частиц святых мощей, святынь. Я знаю, что многие из них выставляются по воскресным дням, а также по тем дням памяти этих святых. И даже в расписании у вас указывается, на какую память какого святого у вас будет выставлена отдельная в ковчеге частица мощей этого святого. У вас почитание как храм всех святых, так и всех святых всегда.
Традиция почитания святых мощей является древней традицией, и мы укрепляем, укореняем благочестивое желание верующих людей поклониться святыне. В храме всех святых на Кулишках мощи святых собраны в отдельный ковчег, который действительно в отдельные дни, не все время, но в отдельные дни износится из алтаря для поклонения верующим. Во-первых, происходит это в понедельник, и начиная вечернее богослужение в 17:30, мы совершаем акафист всем святым. При этом выносим ковчег с частицами мощей святых. Затем ковчег износится в субботу после окончания субботней литургии, начало которой также 8:30, и в воскресный день, также после окончания литургии, начинаемой в 9:00, и при совершении водосвятого молебна. Вот это избранные дни, когда этот большой ковчег, помимо ковчега с частицей мощи святителя Николая, который выносится в четверг и на протяжении всего дня находится в храме, и потому-то верующие люди приходят в четверг поклониться и чудотворной иконе святителя Николая, и частица мощей святителя Николая, которая пребывает доступна в четверг. Видим в таком поклонении верующих святым мощам возможность укрепить веру, которая столь необходима каждому из нас в окружающем мире. Столько нас окружает забот, столько у простого человека нужд, столько у него просьб, что необходимо человеку высказать эти просьбы, необходимо ему быть услышанным. И чтобы это было так, а мы знаем, что так бывает по вере каждого человека, всякий раз свидетельствуем о необходимости этой веры, о том, чтобы человек, приходя в Божий храм, знал, что он не уйдет отсюда неуслышанным, но степень слышимости человеческой молитвы, человеческой просьбы, человеческого вопроса, который он задает Богу, в степени его веры.
Но так же, как и степень поклонения святым и благодарности. У вас ведь есть такие редкие иконы с редкими мощами, как, например, Иоакима и Анны, да? Прекрасная икона преподобного Серафима Саровского, чудная, с житием. А еще в вашем храме, вот как ни в каком другом, есть целых две иконы кикских. А почему, отец Сергий?
Во-первых, отреагируя на первоначальное замечание касательно почитаемых икон, я думаю, что почитание святых образов связано в том числе с возвращением их из небытия. Упомянутая икона преподобного Серафима Саровского была реставрирована из весьма плачевного состояния. И она находилась в таком плачевном состоянии в храме, была разломана на две части. И верующие люди видели, в каком тяжелом состоянии находится святой образ. А после реставрации, освящения, у людей появилось новое чувство, ощущение того, что есть обновление. И молитва слышима преподобным Серафимом.
И это тоже благодарность преподобному Серафиму, восстановление его иконы.
И я думаю, что отклик со стороны преподобного Серафима, который также спешит содействовать нуждам людей, является свидетельством того, что преподобный Серафим откликается на тот труд, который в память его и в честь его совершается. Всякий раз нам Господь дает такую возможность что-то совершить для Него, для Божьих угодников, для Пресвятой Девы Марии. Это тот труд, который мы можем предпринять, отдав часть своего времени, часть своего таланта, своих усилий, своих способностей. И Господь оценивает это, и мы чувствуем это через отклик, который дается на нашу молитву. Мощи святых, которые были доступны в свое время, как вы упомянули, действительно, частицы достаточно редкие, встречающиеся частицы мощей Иоакима и Анны, они также привлекают людей, но не по факту своего наличия, а по возможности обратиться к святой чете, которая является покровителями веры, поскольку та вера, которая была в них, она позволила им получить чудо от Бога, которое их жизнь полностью поменяло. И даже если само написание иконы, оно, кажется, тоже очень соответствует этому призванию и этому покровительству. Святой Иоаким и Анна изображены обнимающимися на иконе. И когда человек подходит к иконе, он видит, что это символ и это идея семейного союза. Единение мужа и жены, которое в единении веры, в соприкосновении к вечности через ту искреннюю, глубокую молитву, которую на протяжении многих лет воссылали Иоаким и Анна к Богу, привело к тому, что в их жизни случилось это величайшее чудо. Но ведь всякий верующий человек ждет этого чуда в своей жизни. Ведь каждый из нас тоже является Иоакимом или Анной в ожидании этого чуда от Бога. И тоже проходит многое время для того, чтобы заслужить право на это чудо. И мы тоже получаем чудесные события в нашей жизни. Правда, для того, чтобы получить, приходится и потерпеть, и подождать, и потрудиться приходится. И потому я думаю, что верующий человек, приходящий к иконе святых Иоакима и Анны, располагающимся в храме всех святых на Кулишках, он видит и свое отражение в этой иконе. Отражение своей веры, отражение того идеала отношений между супругами, между мужем и женой, детьми, плодом этих отношений, плодом этой веры, и узнает себя в этой иконе. И потому-то она близка, эта икона. Подобно тому, как и икона преподобного Серафима Саровского очень близка. Ведь разломанная икона как часто символизирует разлом нашей души, надломленность нашего внутреннего мира, разбросанность, раздирание внутреннего и единого содержания душевного. И вот восстановленная икона. Как много она нам говорит о необходимости устроения внутреннего состояния, устроения души своей так, чтобы внутри было единение, чтобы была гармония, чтобы была соединенность человека с Богом. И вот эта икона красноречиво свидетельствует о том, как можно быть разделенным, разломанным, а как можно быть соединенным. И упомянутые вами другие святые образы, они тоже прошли через свою историю. У каждого из них есть свое прошлое. Вы спрашиваете, почему появилось две иконы Пресвятой Богородицы Кикская. Изначально образ, кикский образ Пресвятой Богородицы был написан еще до того времени, как при храме всех святых на Кулишках в 1999 году расположилось представительство Александрийской Православной Церкви в Москве. Ныне оно по известным обстоятельствам временно прекратило свою работу, но кикский образ Пресвятой Богородицы был написан еще до расположения здесь греческого представительства и явил собой любовь русского народа, русского верующего сердца к греческой традиции, традиции Кипра. Мы знаем, что кикский образ является покровительницей не только одноименного монастыря на Кипре, но можно сказать, что покровительницей всего острова. И это покровительство является наднациональным. Мы не можем говорить, что Пресвятая Богородица покровительствует только грекам-киприотам, хотя они очень почитают и с большим пиететом, уважением и благоговением относятся к этому святому образу, почитая ее своим патроном. Но это наднациональное покровительство. И появление святого образа кикской иконы Божией Матери еще до греческого представительства Александрийского патриархата, оно говорит о том, что верующий человек ищет этого покровительства, он нуждается в этом покровительстве и видит это покровительство в том числе в святых образах, которые культурно, исторически отстоят на большом расстоянии от нашей земли.
Ну а также здесь ведь есть и некая тайна, потому что ведь этот образ на Кипре, он прикровен, он покрыт материей сверху. И вот как вы сказали, нужно очень много потрудиться, прежде чем тебя услышат святые, прежде чем тебя услышит Бог и как-то ответит на твою просьбу, на твою мольбу о чем-то. И мне кажется, что здесь прикровенно еще и потому, что не всегда мы думаем о том, что вот Божья Матерь с Богом-младенцем, что Богом-младенец – это ведь будущая жертва. А в этом образе как раз это яснее всего показано, потому что образ взыграния, он как бы предваряет именно вот эти страстные страдания Христа. Младенцы и Матерь Божья держат именно вот в таком положении этого Бога-младенца. И для нас это, как правило, прикровенно. Мы обращаемся к Божьей Матери, не обращая внимания на то, что она держит в руках божество. И божество будущего страдальца – за нас, за наше спасение, которому мы должны быть благодарны. И взирая на этот образ, мы должны об этом всегда помнить.
Это смыслы, которые мы всегда должны хранить при себе, понимая, что мы приходим поклоняться и не доске, и не краскам, и не даже художественно оформленной ризе. Мы приходим поклоняться, и наша молитва, и наше обращение к Богу, Творцу этого мира, к Пресвятой Деве Марии, которая должна была послужить миссии прихода в мир Христа Спасителя. И это осознание, оно, на мой взгляд, укрепляет веру. Оно дает внутренние силы к глубокой содержательной молитве. И в нашем храме образ кикской иконы Пресвятой Богородицы, она открыта. В отличие от кикского монастыря, где она действительно прикровенна, у нас она открыта. Такова традиция сохранения иконы в Кикском монастыре, и такая традиция у нас. Так что тот, кто хотел бы увидеть Кикскую икону Пресвятой Богородицы в той живописной традиции, традиции изображения этого святого образа, могут ее у нас увидеть в цельном состоянии.
Или еще даже в двух вариантах этого образа.
Второй образ появился в храме в качестве дара, который привезли монахи-афониты. И так сложилось, что, не знав о том, что в храме уже есть почитаемый образ Кикской Пресвятой Богородицы, был в качестве дара доставлен второй образ. Но он тоже нашел свое место в храме, располагается в Никольском пределе. А основной большой образ, храмовый образ Кикской Пресвятой Богородицы располагается в центральном, всехсветском пределе. Так что вот у нас два образа. Но это не единственные греческие святыни. В нашем храме список с известнейшей в греческом мире иконы Панагия Сумела. Это икона, которая является символом греческого духовного самосознания и национального самосознания, и религиозного самосознания. Это икона, которая почитается в качестве покровительницы греческого народа. И икона эта изготовлена в качестве святыни греческой общины, которая духовно окормляется в храме всех святых на Куришках. И этот святой образ является для нас связью с греческим миром, с греческой историей, с греческой традицией. И хотя сегодня нет возможности в сохранении того самого исторического места, монастыря Панагии Сумелы, который ныне закрыт и используется отчасти в музейных целях, во всяком случае не функционирует как православный монастырь, и сам образ Пресвятой Богородицы перенесен в другое место, мы имеем возможность иметь в нашем храме образ Пресвятой Богородицы Панагии Сумелы, который является весьма почитаемым, и те москвичи, которые хотели бы поклониться святому образу, также могут сделать это в нашем храме.
Ведь именно перед ней, по-моему, проходит исповедь.
Совершенно верно. Мы совершаем исповедь в Никольском пределе, и здесь же у столпа в красивой, посеребренной, позолоченном окладе располагается икона Пресвятой Богородицы. Я хотел бы вернуться к началу нашего разговора, к 30-летию возобновления духовной и церковной жизни в храме Всех Святых на Кулишках. Храм Всех Святых разделил судьбу многих московских храмов. Был закрыт советскими властями в 1931 году. В это время по Москве прошлась целая волна закрытия храмов, и в окрестности, вокруг храма Всех Святых на Кулишках производились закрытия храмов. Не избег этой участи и наш храм. После закрытия в храме располагались самые разные государственные учреждения, строительно-монтажное управление, также и гастрольбюро, филиал Москонцерта. Последние годы перед передачей храма Всех Святых церкви располагался музей истории и реконструкции города Москвы. Но самое тяжелое время связано с 30-ми годами. Сразу после закрытия храма Всех Святых на Кулишках в нем расположился спецобъект НКВД. И, по всей видимости, этот спецобъект был связан с преследованием людей, в том числе с расправами над людьми, которые происходили в подклете храма Всех Святых на Кулишках. Когда храм был передан Русской Православной Церкви в 1991 году, начались ремонтно-реставрационные работы. И работы эти производились как в верхней части храма, так и в подклете. И по свидетельству очевидцев тех лет, когда начались работы по восстановлению и по росписи храма, когда начала смываться грязь с сохранившихся фрагментов росписи, то обнаружили на ликах Спасителя, Пресвятой Богородицы, святых угодников сколы от пули. Вот так, возможно, тренировались или нацеливали свои прицелы те люди, которым попал в руки храм. А напомним, что в 1931 году после закрытия храма здесь расположился спецобъект НКВД. Но более тяжелые свидетельства использования храма Всех Святых были обнаружены в подклете храма. Когда проводились земляные работы в ходе реставрации и ремонтных работ в начале 90-х и в 2000-е годы, обнаружились захоронения людей. И когда были извлечены скелеты, отдельные кости, как внизу алтарной части, так и с южной стены, с внешней стороны южной стены были обнаружены останки людей со следами от пуль. Черепа с отверстиями от пуль и кости также со следами от пулевых ранений. И это самая тяжелая страница храма Всех Святых на Кулишках. Его использование, по всей видимости, для расправ над людьми. И здесь, возможно, была тюрьма НКВД. Во всяком случае, здесь находилась расстрельная камера. Какое количество людей было расстреляно в этом месте? Кто эти люди? Какое количество было захоронено здесь же, в этой расстрельной камере и сразу за стеной, и внешней южной стеной храма?
А может быть и в Бута?
То трудно сказать. Равно как трудно сказать и о количестве людей, которые были расстреляны, но, возможно, вывезены за пределы Всехсвятского храма и захоронены в других местах. Архивы нам не дают возможности познакомиться с этим периодом. Это пространство для исследования в будущем. Мы надеемся, что соответствующие архивы будут доступны, и тогда нам станет известно, кто из москвичей пострадал в этом месте. Но, не дожидаясь этого будущего, не дожидаясь возможности работы с архивами, уже в наше время положено основание совершения памяти о пострадавших в годы безбожного лихолетия. Был создан поклонный крест, который сегодня мы планируем подвергнуть реставрации, для того, чтобы он мог располагаться во внутреннем храмовом пространстве, который был сооружен как раз-таки в память о жертвах тех лет. И в нашем храме есть еще одна значимая память, которую мы всячески стараемся сохранять. Связана она с именем священномученика Николая Добронравова, архиепископа Владимирского и Суздальского. Протоиерей Николай Добронравов еще до своего монашеского пострига, а потом и посвящения в епископский сан, был активным церковным деятелем Москвы. Он был одним из активных участников Всероссийского съезда духовенства и мирян. Он входил в состав предсоборного совета, который готовил документы для будущего Всероссийского церковного собора. Но он был и членом этого самого Священного собора Православной Всероссийской Церкви, который проходил в Москве в 1917-18 годах. В 1918 году протоиерей Николай Добронравов был назначен настоятелем храма Всех Святых на Кулишках и пробыл настоятелем в нашем храме этот год, в течение 18 года. В августе 18 года он был арестован, это был первый арест из череды многих арестов, которым был подвергнут будущий священномученик и будущих тюремных заключений. Комиссия ЧК, которая спустилась с Лубянки, арестовала отца Николая в храме Всех Святых. И интересное заключение комиссара, который проводил и арест, и дознание, и следственное дело, как он отзывался о будущем священномученике. Протоиерей Николай является человеком, очевидно, негативно настроенным в отношении советской власти. По всей видимости, спокойно и сидеть сложа руки он не будет, а потому считаю необходимым заключить его в один из лагерей. Вот такая логика обвинений того времени была, совершенно несправедливая, бездоказательная, без достаточных обоснований и вины, в то время казалось заслуживающей внимания. Впрочем, тогда не прислушались к этому заключению комиссара, и отца Николая через несколько месяцев заключения освободили, но это не помешало в последующем советским властям неоднократно подвергать арестам и заключениям тогда уже ставшим архиепископа Николая. И мы совершаем память священномученика Николая, а пострадал он в 1937 году, будучи расстрелянным на Бутовском полигоне и погребенным в одной из безвестных могил. 10 декабря каждого года мы совершаем память священномученика Николая, архиепископа Владимирского и Суздальского в нашем храме. Совершаем литургию в этот день в соборном сослужении духовенства. Приглашаем верующих людей в этот день принять участие в богослужении. А в этом 2021 году тем более мы хотим особенным образом отметить память священномученика. Именно в этом году отмечается 160-летие со дня рождения священномученика Николая. И этот день приходится на 21 ноября. Мы пока еще не решили, когда точно, 21 ли ноября, в день рождения священномученика или в день его мученической кончины, 10 декабря, мы будем совершать память. А может быть и в тот, и в другой день. Но обязательно планируем совершать и соборное богослужение, и в планах изготовления мемориальной доски креста, который можно будет поместить на стену храма Всех Святых с памятью о священномученике Николае. И память священномученика, она также является той дорогой страницей для нас истории, истории нашего храма, которую мы бережем. И связана она тоже с трагическими днями запустения храма Всех Святых на Кулишках. И вот с 31 года по 91 год на протяжении 60 лет храм Всех Святых был закрыт для церкви, закрыт для молитвы, где располагались вот эти разные советские учреждения, начиная от НКВД, заканчивая музеем истории реконструкции Москвы. За все это время использование храма не по назначению, храм пришел в ветхость. Несмотря на то, что в 70-е, 80-е годы проводились масштабные реставрационные работы, в результате которых храм Всех Святых приобрел существующий облик, в то же время, за прошедшие десятилетия после окончания реставрационных работ, многое пришло в упадок. И когда в 91-м году храм передавался Русской Православной Церкви, он представлял собой жалкое зрелище. Хотя снаружи и в достаточно неплохом виде и в неплохой степени сохранности, однако внутри изуродованные разными изменениями, приспособлениями для кабинетной работы. Храм был разделен на две части, была введена этажность, и нижний был этаж, и верхний этаж был, и внутреннее пространство тоже было разделено на разные кабинеты. Как это часто бывало, к сожалению, и встречается в истории многих храмов и в Москве, и за пределами Москвы, в алтарной части был расположен туалет. И когда производились ремонтные, реставрационные работы, начали с того, что вынесли этот туалет из алтаря. Вокруг бегали крысы, была неустроенность, была влажность, и со всем этим приходилось работать. Многие труды были положены для того, чтобы восстановить этот храм. И действительно, на протяжении менее чем 10 лет такое восстановление завершилось. 7-8 лет длились эти ремонтно-реставрационные работы, которые вернули храм москвичам в том виде, в котором его знают. Впрочем, реставрационные работы с тех пор не прекращались, переходили в разную плоскость, поскольку через какое-то время стало понятно, что храм нуждается в фиксации фундамента, и уже при митрополите Киринском Афанасии, настоятеле в те годы храма Всех Святых на Кулишках, начались масштабные работы по фиксации фундамента. Это был изготовлен технический этаж, изготовлено железобетонное основание, плита под основанием храма, которая зафиксировала храм, а он имел тенденцию к расползанию, потому что фундаменты, изготовленные в свое время при первом каменном строительстве 16 века, а потом и конца 16-го, начала 17 века и второй половины 17 века, они начали претерпевать подвижки. Фундаменты укреплялись дубовыми сваями, деревянными дубовыми сваями, которые под разным углом были вбиты под каменное основание храма. Однако эти сваи от времени сгнили, а располагающееся под храмом легкое метро, оно и сейчас, и в прежнее время производило и производит колебания почвы, и от этих колебаний фундаменты храма начали движение. И понадобилось изготовление железобетонного основания, плиты, для того, чтобы остановить воздействие вибрации на стены храма.
Но ведь также храм погружался в землю все глубже и глубже, и в результате погрузился на 4 метра. Ведь известно, что там оползни, которые идут по направлению к Москва-реке. И постепенно вот храм погрузился на глубину 4 метра. Но мы его видим не таким, каким он был при его строительстве, а видим его ниже.
В этом особенность места, где построен в свое время в XIV веке храм Всех Святых на Кулишках. Само название Кулишки, Кулиги, означает болотистое низкое место, как правило, рядом с реками, с излучинами рек. А Кулишки – это урочище, которое располагается у места впадения Яузы в Москва-реку. Это место, оно исторически было заболочено. И оно использовалось в качестве торга. вот торг на этом месте исторически, еще, кстати, который здесь располагался в дохристианские времена, еще до X века, в местечке Москва располагался древний торг, где производилась обмена и продажа товаров. Вот для торга это место было очень успешное. Но когда здесь был построен деревянный храм, он также мог сохраняться на этой болотистой почве, в этих кулигах, кулишках, месте, где могли жить только кулики. Это место было подвижное, болотистое место. Сенокосы здесь же располагались, поскольку вот эта болотная трава была очень сочной и для использования для домашних животных, для коров очень пригодная. А вот для каменного строительства не вполне оказалось пригодной, потому что высокое давление камня на почву, оно содействовало тому, что храм постепенно погружался. Но в большей степени погружению храма в землю, а мы знаем, что сегодня храм погружен на 4 метра в землю, было связано с другим феноменом. Не в первую очередь с болотистой почвой, куда бы храм погружался и погрузился бы на 4 метра. Храм оказался, равно как и вся окружавшая храм всех святых местность, оказалась погребенной на 4 метра в результате ливневых дождей, которые размывали воду с земляных бастионов, возведенных вокруг Китай-города по повелению Петра I. Это было время Северной войны и тех неудач, которые были связаны с Северной войной. И поражение под Нарвой заставили императора задуматься над укреплением центральных городов, в первую очередь Москвы. И вокруг Москвы были возведены земляные бастионы с деревянными укреплениями. Однако в последующем Северная война приобрела благоприятное течение, так что и шведы были разбиты под Полтавой, и земляные бастионы оказались невостребованными. Местные жители разобрали дерево, а земля так и осталась насыпной. Тем более, что и не успевший окончательно утрамбоваться и превратиться в земляные валы, как мы знаем во многих городах, которые стали уже очень плотной почвой. И вот эта наносная почва, земля, в результате продолжительных дождей начала смываться сверху, со стороны сегодняшнего, как мы знаем, политехнического музея. Вот с этой горки вся земля, грязь, намытье устремилась вниз к Москва-реке. А на пути Москва-реки стоял храм всех святых на кулишках, другие сооружения, другие здания, каменные постройки московские, которые все оказались замыты вот этой наносной землей. Я еще рассуждал про себя, думал, даже если это произошло, почему же не начались работы по извлечению наносного грунта? А потом сам для себя уяснил, что если речь шла о том, что это была намыта почва вообще на все расстояние кулишек, если вся вообще земля и все пространство повысилось на эти 3, может быть изначально 2, потом 3-4 метра, то не было смысла снимать эту землю, потому что она покрыла все пространство. И тогда бы речь шла о том, чтобы был бы вырыт ров в отношении первого этажа Всесвятского храма, и он бы еще больше заполнялся влагой, водой, и только лишь служил бы не на пользу Всесвятскому храму. Потому-то и было принято решение заложить кирпичом окна первого этажа храма. И сегодня, спускаясь в подклет храма всех святых, вот это нижнее храмовое помещение, мы уже видим заложенные кирпичом окна, видим места, где располагались эти окна. И благодаря тому, что произведены реставрационные работы и работы по изъятию грунта вокруг храма, который закрыт сейчас стеклом, можно видеть через стекло вниз первый этаж Всехсвятского храма. Там уже установлены окна световые, и свет этот проникает внутрь помещения, которое раньше было слепым и совершенно неизвестным. Сегодня мы продолжаем эти работы, и мы находимся на пороге масштабных реставрационных работ, которые должны будут затронуть и внешнюю часть храма всех святых, и внутреннюю часть, и подземную часть, и верхнюю часть храма. Так что придется нам потерпеть, поскольку эти работы, они, может быть, в какой-то мере нас ограничат, поскольку, во всяком случае, закроют внешний экстерьер храма всех святых лесами, возможно, сеткой, но мы обязательно переживем это время, Но зато в результате этих работ перед москвичами раскроется во всей своей красоте храм всех святых в его историческом звучании, в его древнем культурном значении и в его, в первую очередь, духовном предназначении, ради чего и начиналась эта история вековой давности, уходящая в XIV век.
Отец Сергий, вот по поводу духовной истории, а какова она у вас сегодня в храме?
Я считаю, что храм – это не в первую очередь стены. И сколько искусно бы ты ни красил стены, сколь бы ты их ни украшал иконами, сами по себе эти стены не станут спасительными для человека. Они могут служить спасению человеческой души. Храм – это всегда место, которое может помочь человеку. Но, собственно, от человека зависит, воспользуется он этой возможностью или не воспользуется. И я глубоко убежден, что духовная жизнь, она начинается не со стен, а с внутреннего, душевного и сердечного расположения человека. Это расположение является центральным звеном. С него всегда нужно начинать. Если бы мы начинали духовную жизнь с непременного строительства красивого каменного церковного здания, мы поставили бы телегу впереди лошади. Нужно начинать с внутреннего расположения человеческой души, со спасения этой человеческой души. С молитвы необходимо начинать устроение духовной жизни. Нужно начать с созидания внутреннего храма. И тогда и внешний храм тоже будет возведен. Если мы с вами обратимся к подвижникам древности, ну, красноречивый, с которым связан и наш храм, преподобным Сергием Радонежским. Он ушел в далекие, глубокие леса, на гору Маковец, и там начал совершать свои подвиги. Вокруг него не было ничего. Он срубил первую келью и вместе с братом деревянный храм Живоначальной Троицы. Вот с чего начиналась духовная жизнь. С молитвы будущего подвижника, с молитвы Варфоломея, ставшим будущим преподобным Сергием. Но если бы преподобный начал с того, что начал бы свозить камни, началось бы строительство, неизвестно, знали бы мы преподобного Сергия или не знали. И потому в храме всех святых на Куришках мы тоже свое главное внимание уделяем духовной жизни, церковной жизни. И вот празднуя 30-летие возобновления церковной жизни в храме всех святых на Кулишках, мы обращаем внимание на молитву, собственно, на церковную жизнь, на жизнь церковных таинств. Когда храм был передан, началась первая молитва в храме. Начались первые совершения литургии. Вот с этого началось возобновление духовной жизни. Затем при моем предшественнике, митрополите Киренском Афанасии, была введена традиция ежедневного совершения богослужений, ежедневного совершения водосвятных молебнов, ежедневных акафистов. И мы сохраняем эту традицию, приводя ее скорее вот к знакомому верующему человеку суточному кругу совершения богослужений. В самом начале своего настоятельства я подумал, что было бы очень правильно устроить суточный круг совершения богослужений, по крайней мере, главных элементов суточного круга богослужения. И поэтому мы ввели совершение ежедневной вечерни, которое совершается вечером с присовокуплением акафиста в те дни и периоды годового богослужебного круга, когда акафист уместен. То есть во все время, кроме Великого Поста. И вечером совершается вечерняя с акафистом. В понедельник вечерний акафист всем святым. Во вторник вечерняя и акафист преподобному Серафиму Саровскому. В среду вечерний акафист перед иконой Пресвятой Богородицы Кикская. В четверг вечерний акафист перед иконой, почитаемой иконой святителя и чудотворца Николая. В пятницу вечерний и акафист в честь почитаемой людьми, особенно болеющими онкологическими заболеваниями, иконы Пресвятой Богородицы Всецарица. В субботу у нас молебен и акафист священномученику Харалампию, Ввели мы такую традицию в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Известно, что священномученик Харлампий имеет благодать помогать при эпидемиях, при ветреном распространении инфекции, губительном поветрии. И поэтому в субботу после окончания литургии в 11 часов мы совершаем этот молебен и священномученику Харлампию и читаем ему молитвы. А утром каждый день совершается утренняя, так как она и положена, суточным кругом богослужения, затем часы и литургия, которая завершает этот суточный круг. В нашем храме совершается 9 час, чего не часто встретишь, да, даже в московских храмах. 9 час совершается в субботу вечером. В 17:30 в субботу, начиная вечернее богослужение перед воскресным днем, мы начинаем именно с 9 часа. А затем вечернее, а затем утреннее, а затем часы, а затем воскресные литургии. Таким образом, мы стараемся придерживаться этого суточного круга совершения богослужений. И в этом видим возможность сохранять эту традицию суточного круга и в то же время доносить красоту этого богослужения. Ведь суточный круг богослужения разработан как возможность вовлечения человека в молитву в разные часы, так, чтобы человек был бы погружен в молитву на протяжении всего дня. И вот эту идею, эту мысль мы стараемся сохранять в храме всех святых. Совершаем и таинство. Особенностью нашего места является то, что в этом храме совершается таинство, в том числе в греческой традиции. Например, соборование в византийской традиции. Это единственное место в Москве, где есть возможность совершать соборование византийской традиции. И совершаются они не только Великим постом, а мы стараемся совершать соборование на протяжении всех постов. И византийская традиция, она особенная в совершении таинства соборования. Традиция, которая укоренилась на протяжении 20 лет, как существует греческая традиция при храме всех святых на Кулишках. А среди особенностей совершения таинств крещения, венчания, также в греческой традиции. Помимо того, что существует и знакомая нам русская традиция совершения этих таинств.
У вас ведь и литургии, и всеночные, все ваши богослужения, они, как правило, совершаются византийскими распевами.
Я хотел бы пригласить тех москвичей, которые еще не были в храме всех святых на Кулишках, познакомиться с этой традицией. Введена она была вот в этот 20-летний период, когда настоятелем храма был митрополит Киринский Афанасий. Сегодня мы всячески поддерживаем и даже укрепляем и развиваем эту традицию. Совершение византийским распевом и греческим уставом богослужений праздничных и воскресных дней. Вот кто не был из москвичей, советую прийти и послушать эту традицию совершения богослужений. Она уходит своими корнями в византийскую традицию исполнения песнопений. Совершается она мужским хором, поскольку византийская традиция, она связана с традицией исполнения либо мужским составом, либо женским. Но женский не является классический состав. Хотя существуют хоры женские, исполняющие византийские песнопения. У нас мужской хор. И при этом богослужение совершается греческим уставом. Но и не только в эти дни, праздничные воскресные дни, мы стараемся уделять большое внимание песенной традиции богослужения, но и в другие дни. Поскольку в субботние дни и в отдельно избранные дни мы совершаем богослужение валаамским распевом. Хор совершает песнопение валаамским распевом. Также существует и древнерусский распев. Вот эту традицию мы решили и теоретизировать в том числе. И вот год, как при Храме всех святых создана школа церковного хорового пения, которая имеет два отделения. Первое отделение, возглавляемое регентом женского хора, они изучают традиции валаамского пения, древнерусского пения, знаменного пения. Второе отделение – это группа, мужская группа, которая изучает традицию византийского пения с опорой на византийские источники. Вот эта школа, она является теоретическим крылом музыкальной хоровой традиции при нашем храме. И учащиеся в этой школе, а набор в эту школу мы впервые объявили год назад, в августе и сентябре 2020 года, имеют возможность участвовать и в богослужении. Так что участники хоровой школы участвуют в богослужении и в праздничные, воскресные дни, и в будние дни. Хотя мы стараемся постепенно вводить в практику, но в то же время такая возможность у учащихся есть. Следующий набор будет объявлен в августе, в сентябре 2021 года. И, пользуясь возможностью, я хотел бы пригласить желающих изучать византийскую традицию песнопений, валаамскую, древнерусскую, знаменную традицию для обучения в школе церковного хорового пения при храме всех святых на Кулишках. Мы заранее будем готовить анонс, размещать его будем и в храме нашем, и на сайте нашего храма, и на страницах в социальных сетях нашего храма. Поэтому приглашаю москвичей присоединиться к информационной составляющей нашего храма, знакомиться с обновлениями, новостями на сайте нашего храма, а также на страницах нашего храма ВКонтакте, в Инстаграме и на Фейсбуке.
А школа греческого языка тоже будет приглашать к себе новых учеников?
Группы по изучению греческого языка действуют на протяжении ряда лет в нашем храме и объявляют наборы, как правило, в начале учебного года. Сейчас заканчивается текущий учебный год лингвистический, и следующий год начнется в августе, в сентябре. Тогда же будут сделаны объявления. Особенностью лингвистической школы является высокий квалифицированный состав преподавателей. Как правило, это или действующие преподаватели отделения классической филологии Московского государственного университета, или выпускники филологического университета Московского государственного университета. И мы весьма ценим такую возможность высококвалифицированных преподавательских кадров. И занятия ведутся как во взрослых группах, для тех взрослых уже людей, которые приняли для себя решение изучать греческий язык, так и в подростковых группах, и даже в детских группах ведется преподавание греческого языка. Поэтому следующий набор мы будем объявлять в августе и в сентябре. Я также приглашаю следить за информационными обновлениями, за объявлениями на эту тему. 30-летие храма всех святых на Кулишках заставляет нас обращаться к самим себе и к своей исторической памяти. Я хотел бы призвать слушателей радио «Радонеж» хранить историческую память, интересоваться исторической памятью, стараться восполнять недостаток знаний о прошлом. А между тем это прошлое, оно самое разное. Это и трагическое прошлое, как мы можем видеть в начале 30-х годов в храме всех святых на Кулишках, когда здесь существовало особое отделение и храм был передан под особые нужды НКВД. Это и славные, героические страницы нашего прошлого, связанного и с XIV веком, и с началом XVII века, когда храм наш участвовал в освобождении Кремля от польско-литовских интервентов. Эти страницы, знание этих страниц, помогает нам лучше знать самих себя, помогает нам делать выводы о своем сегодняшнем существовании, о своей жизни, о том направлении, в каком движется и наша страна, наш народ. И эта историческая память, она помогает нам не повторять ошибок прошлого, держаться правильного курса, который был избран нашими предками, и стараться не наступать на одни и те же грабли истории. Интересуемся этой историей и мы. Сегодня мы заняты тем, что собираем архивные материалы, архивные свидетельства, свидетельства литературных источников о храме всех святых на Куришках. Мы очень бы хотели, чтобы в результате этой исследовательской работы появился бы труд, который будет посвящен храму всех святых на Куришках, который бы помог москвичам, гостям столицы познакомиться с этим древним местом, познакомиться с разными историческими этапами его становления, погрузиться вглубь истории, которая воплотилась в камне и в земле на этом древнем месте. Очень бы хотелось, чтобы у нас был бы конкретный результат. По крайней мере, мы в начале пути собираем исторические сведения, архивные источники, обращаемся с запросами в соответствующие архивные учреждения. Дай Бог, чтобы был бы результат этой работы. И очень важно знать церковную историю для того, чтобы делать ее частью живого молитвенного опыта. Мы изучаем церковную историю для того, чтобы почерпнуть сведения о тех людях, которые в разное время трудились в храме. И мы имеем сегодня помянник, отечник тех людей, которые в разные исторические эпохи трудились в храме всех святых на Куришках. И в родительские субботы, дни особого поминовения усопших, мы молимся о тех людях, которые когда-то были настоятелями храма всех святых на Куришках, были приходскими священниками в этом месте, были дьячками, были старостами, были ктиторами этого храма. И вот этот список считаем очень важным для себя. Он для нас не просто воспоминание о прошлом, а это живая связь, которая через молитву о душах, давно уже почивших людей, которые внесли свою лепту в созидание церковной жизни в храме всех святых на Куришках, чувствовать и себя сопричастными их жизненному опыту, и через молитву о них чувствовать себя частью этой древней святыни, которая продолжает свое существование, несмотря на многие вихри социальных бедствий, революций, пожаров, которыми подвергалась Москва. А замечу, что храм всех святых на Куришках несколько раз выгорал в результате пожаров, которые случались в посаде, прилегающем к Китай-городу, и в результате захвата Москвы наполеоновскими войсками и тех пожаров, которые были устроены французами. Знать об этом мы должны, помнить об этом, беречь те святыни, которые нам переданы, доносить их последующим поколениям верующих людей. В этом наша миссия, в этом наша задача.
Ну что ж, будем и мы соделывать нашу Русь святой. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами побывали в храме всех святых на Кулишках. Это московский храм, один из древнейших в Москве. И о нем нам рассказал его настоятель, протоиерей Сергий Звонарев. Мы ему очень за это благодарны. А передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами всех святых.